Старшие вяло огрызались. Нахохлившийся в коляске Ванючка не сводил глаз со своей сумки. Горбач зевал и высматривал в наружности знакомых собак. Собаки, в этот час перекапывавшие мусорные баки, не появлялись. Спортсмен со связкой удочек на плече бродил по двору. Зануда и Плакса, раздирая рты зевотой, таскались за ним по пятам. Кузнечик вздыхал и боролся со сном. Дружный вопль заставил его вздрогнуть. Сидевшие на ступеньках вскочили и замахали руками. В распахнутые ворота въехал первый автобус. Бело-синий, похожий на большую конфету. Горбач и кузнечик вместе со всеми закричали «Ура!» и ринулись на приступ. Их немедленно оттеснили обратно к крыльцу. «Это для колясников», — шепнул горбач кузнечику. «Первый всегда бывает для них».
«Чего ж ты побежал?» — возмутился кузнечик.
«Не знаю», — радостно признался горбач.
«Как ты побежалась?»
Директор влез на подножку автобуса.
«Объявляется посадка для женщин и детей!» — прокричал он в толпу, грозно распушив бороду. «Прошу пропустить дам и малолетних в колясках!»
Ванючка захихикал. В автобус начали сажать девушек-колясниц и младших колясников. Их вкатывали по подножке и рассаживали внутри. Потом заносили их сумки, а коляски складывали и грузили в багажное отделение. Длилось это так долго, что кузнечику надоело смотреть. Горбач отошел попрощаться с Ванючкой, до которого дошла очередь. Сеансы тайком подбирали за старшими окурки. Приехал второй автобус, а сразу за ним третий. И началось столпотворение. Младшие метались со своими сумками под ногами у старших и лезли во все щели. Люди Мавры и Черепа разделились на два автобуса. Четвертый, застрявший в воротах, оказался смешанным, и в него никто не хотел садиться. Воспитатели кричали и убеждали. Директор бегал между автобусами, уговаривая старших не валять дурака. Кузнечик влез в автобус маврийцев, потолкался там и спустился, чтобы тут же забраться в смешанный автобус. Из смешанного автобуса он перешел в автобус людей Черепа, где оставил свою сумку. Он вертелся среди хламовных, певчих и проклятых, громко окликал чумных дохляков, переходил с одного сиденья на другое, и, наконец, убедившись, что никто не сможет с уверенностью сказать, в какой из автобусов он сел, обошел тот, что стоял ближе всех к деревьям, и спрятался за ним, присев на корточки. Дрожа от волнения, он ждал, что его вот-вот кто-нибудь позовет. Кто-нибудь, кто заметил его маневр. Но шум и погрузка продолжались, и никто не заглядывал за автобус в поисках одного из чумных дохляков. Пригнувшись, кузнечик перебежал от автобуса к ближайшему дереву. Дерево оказалось плохим укрытием. Он не стал за ним задерживаться и перебрался за собачью будку. А вот это было самое надежное укрытие во дворе. Там он сел на корточки, прижался к шершавым доскам и затаился. Собака, занятая облаиванием уезжающих, рванулась его понюхать, но тут же отвлеклась обратно на автобусы. Кузнечик вздохнул с облегчением. Сидя на земле, ему от собачьих восторгов отбиваться не приходилось. Не удержавшись, он выглянул посмотреть. Куча сумок, сваленные под стеной, исчезли. Никого из младших не было видно. Воспитатели толпились у дверей смешанного автобуса. Кузнечик убрал голову и больше не высовывался, боясь, что его заметят из окон. Он слышал, как за воспитателями захлопнулась дверь, как первый автобус заурчал и поехал, а за ним и остальные три, как грохнули ворота, как гудение автобусов удалилось и, наконец, смолкло совсем. Все это сопровождалось собачьим лаем. Когда все стихло, кузнечик еще немного посидел в укрытии, успокаиваясь. Задуманное осуществилось. Теперь уже ничего нельзя было изменить. Последний автобус увез с собой чумных дохляков, море и миллион интересных игр, придуманных еще весной. Отказаться от всего этого было трудно, но до самой последней минуты он и не надеялся остаться. Просто знал, что должен попробовать. Собачий нос зарылся ему в волосы. Когти заскребли по плечам. Отпихнув собаку, он вскочил и выбежал из-за будки. После царившей в нем суматохи двор казался особенно пустым. Места, где стояли автобусы, можно было с точностью вычислить по окуркам, обгорелым спичкам, конфетным оберткам и прочему мусору, очертившему на земле три больших прямоугольника. Зачем-то обойдя их, кузнечик сбежал по ступенькам и вошел в дом. Там он услышал тишину. Бархатную, жаркую тишину, о которой он с прошлого лета успел позабыть, словно ее и не было. Тишина давила и обволакивала. За считанные минуты она затопила дом целиком, от подвалов до крыши, и он как будто сделался больше, заполненный ею.
Кузнечик шел быстро, вдруг испугавшись, что остался совсем один. Он знал, что это не так, но не мог подавить глупый детский страх перед пустотой и безмолвием. Коридор пах старшими, их сборами и спешкой. Скоро этот запах исчезнет. Уборщицы выметут его вместе с мусором и вытравят мастикой. Комнаты станут голыми и безликими, какими он увидел их в первый раз. Ускорив шаг, он почти вбежал в чумную комнату. Она была пуста. Кровать волка стояла застеленная. Кузнечик присел на нее, стряхнул с кет песок и постарался не пугаться. То, что волка не было в спальне, еще не означало, что его нет нигде. Слепой тоже должен был где-то быть. Тут кузнечик вспомнил прошлое лето и сразу понял, где его искать. Там, где лось. А лось в прошлом летом жил в кабинете директора. Кузнечик побежал обратно в коридор и бросился к директорскому кабинету. Пнул дверь и сразу их увидел. Волка, лося и слепого.